Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в Великий Страстной Четверг. Вечеря Вечности. Слово «Великий Четверг» Преосвященного Тихона, митрополита Псковского и Порховского, откроет нашу программу. Затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередной шестой выпуск передачи из авторского радиоцикла Александра Плотникова «Радиопортрет». Передача, посвященная памяти Преосвященного Алексия, архиепископа Костромского и Галичского. Многие из нас с вами, дорогие братья и сестры, помнят и почитают владыку. Жизнь его вполне может служить примером для нашего научения, подражания. И сегодня как раз речь пойдет о последних днях его жизни, в которой он явил пример стойкого, мужественного христианина, достойно пронесшего свой крест до конца в эти страстные дни. Этот пример тоже может подкрепить и умудрить нас с вами.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Вечеря вечности. Слово «Великий четверг» Преосвященного Тихона, митрополита Псковского и Порховского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь Иисус Христос направлялся на последнюю свою на земле Пасху в Иерусалим, ученики задавали Ему множество вопросов, живо интересующих их, то, что было для них важнейшим. Мы помним вопрос, который был повторен на Тайной вечере, когда они спорили, кто из них больше. Но был еще один вопрос, который задают себе, наверное, многие христиане, много оставившие ради того, чтобы стать христианами. «Что же будет нам?» – спрашивали Господа апостолы. «Ведь мы оставили все, семьи, все то, что они имели, свою родину, родной город, оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам в Твоем царстве?» Тогда они о небесном царстве еще особенно не помышляли. Это такой человеческий вопрос. И не надо нам упрекать апостолов за то, что они, казалось бы, так меркантильно мыслили о своем учителе. Что же будет нам? Что же ты дашь нам, поверившим тебе и пошедшим за тобою? И только на Тайной вечере начало открываться, что же дает Господь. Он дает всего себя. Если человек, так же как апостолы, искренне отдал Богу всего себя, сам себя, друг друга, всех близких своих и всю жизнь свою предал Христу Богу, то и Господь Бог дает не меньше. Он отдает все то, что Он имеет. И еще отдает всего себя на этой божественной трапезе, на которой мы с вами присутствуем, которая называется Тайной вечерей. В задостойнике сегодняшнего дня поются слова, не совсем нами понимаемые. «Странствие владычня и нетленные трапезы на горнем месте, придите, приобщимся». Примерно такой вот текст, сокращая его немножко. «Странствие владычня», что здесь имеется в виду? Это не совсем понятный перевод с греческого языка. Господь предлагает пищу странникам, гостеприимство оказывает странникам на земле, делает трапезу для странников, для всех нас, потому что все мы именно таковы. И что Он дает? Гостеприимный хозяин, оказывая гостеприимство всем нам здесь на земле, дает всего себя, свое тело и свою кровь. Если мы скажем, что мир не постигает этого, мы скажем очень малое. Мы сами, православные христиане, конечно же, не то что до конца, хотя бы отчасти не можем это постигнуть, потому что постигается это только верою. Мы все знаем о вечности, но мы должны понимать, что именно вот в этот момент, на Тайной вечере Христовой, человеческая душа соприкасается с вечностью, потому что там, где Бог, там вечность. Вот эти именно минуты Тайной вечери, которая буквально совершается Господом Иисусом Христом, совершенная тогда в Иерусалиме, она происходит и сейчас для каждого из нас. Эту пищу дает Господь своим детям, нам всем, для того, чтобы напитать нас для жизни вечной, к тому, к чему предназначен каждый человек. В молитве, которую мы читаем и которая многократно пелась сегодня, «Вечеря Твоя тайная, днесь, Сыне Божий, причастниками опрями», говорится именно об этом, об исповедании, глубоком исповедании Церкви, что именно сейчас продолжается та Тайная Вечеря, И совершается та тайная вечеря, которую разделил Господь с учениками, отдав свою кровь и свое тело для вечной жизни каждого из учеников своих, верующего в Него во все времена. Вечеря Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайну повеем, не лобзание Ти дам, яко Иуда. Величие Божие, бесконечное, приходит все к прикосновению с бесконечной низостью предательства Иуды. И богословы, и поэты, и философы задумывались над тем, а почему же, ну как так? Апостол Иуда, который не только видел дела Божии, чудеса Божии, божественную мудрость его учителя, предает за какие-то 30 серебряников. Цена земли горшочника, не самого, как мы понимаем, богатого человека в Иерусалиме, 6 соток. Неужели такой был жадный человек? Дьявол вошел в него, говорит апостол. Дьявол вошел в него, говорит Святая Церковь. Что это означает? Какие побудительные помыслы были у этого человека? И мы, наверное, можем это понять. Зачем предают? Именно предают. Ответ на это прост. Затем, чтобы занять место того, кого предал. Других посылов, как правило, не бывает. И в Евангелии мы читаем именно об этом. Когда ученики собрались на эту тайную вечерю, никого, кроме них, 12, и Господа Иисуса Христа не было. По иудейскому постановлению, перед празднованием Пасхи, они должны были быть чисты, в том числе и омыты их ноги. Этим занимался самый последний раб в доме. Но никого, кроме апостолов и Господа, не было. А в Евангелии от Луки мы читаем, что и на этой тайной вечере апостолы спорили, кто же из них больший. Зачем они спорили об этом? Затем, чтобы понять, кто из них меньший. Кто должен совершить дело раба? Омыть ноги в сандалиях, запыленные иерусалимской пылью и грязью. И когда Господь услышал эти споры, Он взял на Себя дело этого раба. Он умыл им ноги. И после того, как совершил это, в Евангелии от Матфея мы читаем сегодня, Он говорит ученикам, «Раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего. Я сделал дело раба для вас. Воспримите этот образ и поступайте так же». И непосредственно после этих слов он говорит, «Но один из вас предаст меня». Тот, кто не воспримет этот образ, не воспримет эту мысль и обучение действиям, которые совершил Господь Иисус Христос. И в синоксарии сегодняшнего дня в церковном предании мы читаем, что омыл Господь первому апостолу ноги. Кому? Иуде, который сел на первое место. После него был апостол Петр с его словами «Не надо омывать мне ноги». Предают для того, чтобы занять место. Предают по гордыне. Предают, как ученики дьявола Деницы, который восхотел встать на место самого Господа Бога. То же самое произошло и с Иудой. Он считал себя выше учителя. Он ощущал себя посланника выше пославшего. Он не хотел воспринимать того, что делает Спаситель. Он не хотел даже понимать этого, не то, что принимать на веру. И пример этому, то, что мы читаем сегодня же в Евангелии, произошло в этот же день, который мы называем Великим Четвергом, когда женщина разбила сосуд с миром, отерла волосами ноги Иисуса, возмутился именно Иуда. Но почему трата таких денег? Я-то считаю... И я-то знаю, как правильнее сделать. Я-то знаю, как правильнее поступать. Я-то знаю, как правильнее управлять миром. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда. Неверующее человечество, а точнее богоборческое человечество, отступившее и считаю от Бога, и считающее себя мудрее, правильнее самого Господа Бога, знающего, как распорядиться жизнью мира. Вот их апостол Иуда. Недаром первым памятником, который был поставлен новой властью в начале 20 века в нашей России, был памятник Иуде. Деревянный, поскору сделали памятник Иуде в одном из русских городов. Как же нам, людям, которые представляют этот же падший человеческий род, которые представляют тех же учеников Христовых, среди которых был и Иуда, которые тоже не лишены, скажем, самым мягким определением и гордыни, которая Иуду возбудила к этим страшным делам. Как же нам исповедовать Господа Иисуса Христа, жить по-христиански и приступать к той самой трапезе, к которой вы сейчас приступите, находясь в вечности с учениками Христовыми, с апостолами и со всеми святыми, которые когда-либо приступали и приступают к телу и крови Христовой вечности. В этой же молитве, которая пелась сегодня и которая прочтется сейчас, совершенно определенно говорится: «Но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». Только одно принимается Богом. Принимается не потому, что Он так хочет, а потому, что это дает возможность соединиться с Ним. Разбойник на кресте исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим. Только неся свой крест, только пребывая на кресте, только совершая жизнь свою деланием заповедей Божиих, так, как это получается, но стараться. У разбойника это тоже не лучшим образом, наверное, получилось в жизни. Недаром он разбойник, но он стремился хотя бы в последний момент к этому. Только находясь вместе с Христом на кресте, можно достойно приступить к вечере тайной вечности. Ничего другого ни сам Господь, ни Церковь Христова нам предложить не могут. Вся Страстная Седмица – это путь Спасителя вместе с учениками, вместе с нами, вместе с апостолами, вместе с 2000-летней Церковью ко Кресту и к Голгофе. Но не только, конечно, к светлому Христову воскресению, как к цели. И Святая Церковь в сегодняшнем песнопении на вечерне, которое мы все прослушали, внимательнее всегда слушайте эти слова, она находит и слова скорби по поводу Иуды. О чем скорбит Церковь? Скажу своими словами, не помню сейчас наизусть. Иуда захотел стать на место Господа вслед за дьяволом. Закончил он так, как мы знаем, страшной смертью. Но скорбит Церковь не об этом. Скорбит Церковь о том, что он не увидел Христово воскресение. Вся жизнь его прошла зря. Он не увидел Христово воскресение. Дай Господь, чтобы мы не только календарный день Христового воскресения, не только побывав в храмах наших на этом великом празднике, но и вслед за пребывающими на кресте исполнение заповедей Божиих в этом мире, разбойникам, верными апостолами, учениками и всеми святыми, восчувствовали уже в этой жизни не только радость и величие, и счастье, и свет, но и величайший смысл жизни каждого из нас, который заключается в соединении с Господом, в светлом Его и божественном воскресении. Аминь.
Это было слово Преосвященного Тихона, митрополита Псковского и Порховского, сказанное за богослужением в Великий Страстной Четверг.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в сериале «Радиопортрет», который мы посвятили архиепископу Костромскому и Галичскому Алексею Фролову. Сегодня вы услышите шестую серию нашего радиосериала. В нашей передаче принимает участие Владимир Викторович Гуренко, который проработал вместе с владыкой Алексеем 16 лет, в качестве его помощника и референта. За эти годы Владимир Викторович был свидетелем многих встреч и бесед владыки с различными людьми, готовил по благословению множество документов, выполнял различные поручения. Но, пожалуй, самое главное, многому учился у владыки Алексея, ежедневно находясь в тесном общении со своим духовным руководителем. Сегодня Владимир Викторович является доцентом и заместителем декана одного из старейших московских вузов.
Я, будучи вполне светским человеком, вот, находясь на преподавательской работе, узнал, что вернули Новоспасский монастырь. Вот только-только возвратили церкви Новоспасский монастырь. Мне сказали, ты сходи, там хорошо поют. Я помню, что это было всеношное подкрещение Господне. Наверное, первое в истории, в новейшей истории Новоспасского монастыря всеношное подкрещение под Святое Богоявление. Настало время полиелея. Из алтаря выходили священнослужители. И я увидел глаза того, кто был в середине, по центру. Удивительные глаза священника. Им оказался архимандрит Алексей Фролов, наместник, только что возвращенный на Новоспасской обители. И я понял, что я отсюда не уйду. То есть это был просто знак, это было благословение Божие, когда я почувствовал очень мощно это, что я должен здесь так или иначе остаться. И с того времени началось и знакомство с Владыкой, и окормление у него, которое продолжалось, можно сказать, которое продолжалось 20 лет, из которых 15 лет я был официально его помощником, референтом. Все, что здесь приходилось делать, все, что на протяжении долгих лет приходилось выполнять, это очень многоразличные поручения. В моем случае они касались большей частью даже общецерковных дел, не столько связанных с Новоспасской обителью, вот, а с теми послушаниями, которые Владыка получал как викарий Святейшего, и, соответственно, это были поручения, синодальные поручения Святейшего. Вот в этом приходилось участвовать. И, вы знаете, было очень легко, потому что всегда понимал, что вот над тобой покров есть такой. Если что-то тебе поручается, то ты знаешь, что мои только руки, собственно говоря, и все. И все это делается как-то вот как бы со мною, но не мною. Был такой случай, помнится, нужно было срочно написать очень такой большой текст, который нужно было предоставлять в патриархию. И он был предназначен для святейшего патриарха. Помню, что это была суббота, и я был совершенно больной. Я понимал, что я ничего сделать не могу. Но Владыка зовет к себе, говорит, вот надо вот так-то, так-то, вот это подчеркнуть, и все. И давай-ка, братец, там, чтобы не позже, там, 4-5 часов, и вези вот туда-то. Угу. Да. Мало того, что все написалось, и все подошло, и никакой редакции потом не последовало, все так и осталось в итоге, я еще и после этого полностью выздоровел. Я помню, было тоже очень сложное поручение, достаточно связанное с выполнением внешних как бы обязанностей. Это нужно было ехать в аэропорт, нужно было там выполнять целый ряд не очень знакомых, значит, дел. Я знаю потом, когда все сложилось удивительным образом, все само по себе, как бы двери сами даже открывались, да, и говорили, иди туда, делай то, то есть как бы такой алгоритм выстраивали, который нужно просто выполнить было, и все. А Владыка потом сказал, а ведь ты знаешь, я к Матронушке ходил. То есть пока я там занимался вот этими делами, он пешком отсюда, тихонечко, выйдя, видимо, из обители, ходил в Покровский монастырь к Матронушке просить ее молитвы заступления. Вот так все и сложилось. Владыка – участник, да, участник обретения мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Более того, ее облачение, оно определенное время находилось в Новоспасском монастыре, поскольку им занимались археологи по древним тканям. Есть такие специалисты, и вот они в том числе вот восстанавливали, очень хорошо сохранилось на вот то погребальное платье, в котором была погребена святая Матрона. Да, и владыка износил ее мощи, это даже запечатлено на видеокадрах, это все осталось в истории, возглавлял комиссию владыка Арсений, вот, а владыка Алексей был участником, да, участником, членом этой комиссии. А святой праведный Алексей Московский Домичев. То же самое, обретение его мощей, перенесение его мощей, которое торжественно совершалось из Новоспасского монастыря уже в храм святителя Николая в Клёниках, да, на Моросейке. Это же тоже владыка организовывал. А сюда они были сначала принесены в Новоспасскую обитель и находились в усыпальнице бояр Романовых определенное время. Именно отсюда, значит, они переносились уже на место своего нынешнего пребывания, где и сейчас почивают.
Владимир Викторович, а вспомните, как началось движение по увековечению памяти великого князя Сергея Александровича? Вот какая роль владыки была в том, что вот память Сергея Александровича сейчас все больше и больше почитается среди православных христиан?
В 1995 году совершилось перенесение из Кремля останков великого князя Сергея Александровича в Новоспасский монастырь. Это было решение на высшем государственном уровне. Новоспасская обитель по благословению святейшего патриарха Алексея приняла это к исполнению. То есть необходимо было, чтобы останки Сергея Александровича почивали здесь, в этих стенах, где фамильная усыпальница Романова, где сам родоначальник рода Романовых покоится. В присутствии главы императорского дома, членов императорского дома, в присутствии мэра Москвы, торжественно на создании воинских почестей, поскольку Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы и командующим Московским военным округом до момента своей трагической кончины, на орудийном лафете его останки были перенесены в Новоспасскую обитель и торжественно положены в часовню, единственной из сохранившейся на монастырском кладбище. И нужно обратить внимание, что каждое воскресенье владыка Алексей после совершения божественной литургии спускался, заходил в часовню и служил обязательно литью по Сергею Александровичу великому князю. Все люди, кто молились за литургию, обязательно приходили к часовне. Конечно, далеко не все могли войти, там всего несколько человек помещаются. Да, но вокруг стояло буквально вот море людей. Да, и каждый раз вот возносилась эта молитва о покоении великого князя. Вот эта молитва, наверное, и подвигла как раз то, что память великого князя сегодня почитается, и это почитание возрастает.
Вы слушаете воспоминания помощника и референта владыки Алексея Владимира Викторовича Гуренко.
Владимир Викторович, вспомните, какие гости посещали владыку, с кем он был вот по работе связан?
Вы знаете, очень многие люди приходили к владыке от самых простых людей, так будем условно говорить, от уборщиц, и до весьма высокопоставленных государственных, даже служащих государственных деятелей. Вот сейчас даже поименно, ну, может быть, как-то это не очень корректно будет перечислять, потому что многие из них ныне здравствующие и занимающие по-прежнему высокое положение в государственной иерархии. Вот. Но это действительно были самые разные люди. И вот характерно, что он умел найти подход к каждому человеку. Ведь приходили к нему именно со своими личными проблемами, которые зачастую не могли найти разрешение в той системе ценностей, которой привык человек руководствоваться на своем рабочем месте. Это невозможно было. Нужен был только христианский подход, потому что и рабочие вопросы даже нужно было решать не просто нравственно, а с духовной точки зрения. Так, чтобы это не противилось воле Божией. чтобы воля Божия совершалась через данного человека, поставленного на достаточно высокое вот место. Да, и это наблюдал я не раз, когда люди приходили, действительно видно было по лицу, озабоченные, ну, как все в миру, особенно живущие в Москве, все время чем-то опечалены, все время чем-то озабочены, вот, все время в каких-то трудах находятся и проблемах, а выходили совершенно другими глазами, совершенно другими лицами. Кстати, я и считал, и считаю, что владыка Алексий был, наверное, одним из лучших, если так можно сказать, специалистов по вопросам семейной жизни. Он реально мирил людей, супругов, которые приходили к нему иной раз, даже не могли при этом друг на друга смотреть, не то что разговаривать, а выходили со слезами, плача, и «ты меня прости, я виноват», «ой, нет, это я виноват, а ты прости меня», вот так. То есть, как нужно было вот увидеть то главное, что помогало людям взглянуть совершенно иначе на себя и на свои отношения. Владыка много раз повторял эти слова апостола Павла, что глава мужу Христос, а жене глава муж. И вот когда есть эта вертикаль, есть эта иерархия, то есть жена видит в муже того, над кем Христос, вот тогда все выстраивается именно так, как должно быть подлинно. В настоящей христианской семье. То владыка всегда слушал голос собственного сердца. Вот это удивительное качество людей, живущих духовной жизнью, когда они слышат не только телесными ушами, не только умом воспринимают окружающее, но они слышат сердцем. Если кто-то обращался к владыке по делам монастырей, соответственно, монастырским вопросам, то это были советы, именно его советы о том, как устроить жизнь обители, то есть с чего начинать. И это, безусловно, были вопросы, относящиеся к духовной жизни. Потому что стены, здания, даже здания самих храмов – это все очень важно. Но главное – это то, для чего человек приходит в обитель, он иным становится. Иным по отношению к миру. И он становится солью земли. Вот как это воспитывать в современном человеке, который пришел из мира со всеми его треволнениями и искушениями и бедами. Владыка, прошедший школу у великих старцев, он знал, на что обращать внимание. Он знал, что главное. И вот на это главное он обращал внимание каждого человека, кто к нему приходил. Причем это касалось зачастую даже не только монашествующих, но и мирян. Владыка много раз говорил, что Евангелие одно для всех. И поэтому нет отдельного устава для мирян, нет отдельного устава для монашествующих. Есть жизнь церкви, жизнь традиции и жизнь по традиции. Когда совершалось возрождение храма Христа Спасителя, возникла необходимость в руководстве работами по художественному убранству. Владыка Алексий был очень серьезный специалист по церковному искусству. Он прекрасно понимал, что такое церковная живопись, что такое иконопись. И вот так получилось, что святейший патриарх, руководство комиссии по художественному убранству храма Христа Спасителя, куда входили профессиональные и художники, даже скульпторы, там действительно были люди очень достойные и грамотные, образованные в области изобразительных искусств. Комиссию возглавлял владыка. И он реальное практическое участие принимал сам, потому что сколько мы видели видеосъемок, когда видно, что он на лесах прямо с лазерной указкой показывает, а почему здесь глазки вот туда направлены, это неправильно, то есть буквально в деталях поправлял. В итоге мы видим то, что видим, то есть благолепие потрясающее внутреннего убранства храма Христа Спасителя. Много раз после встреч, после разговора с владыкой, я выходил с ощущением какой-то, ну, вы знаете, даже вот, а здесь ли я был? какого-то, в буквальном смысле, возможно, даже неземного какого-то присутствия, потому что ощущалась такая радость, такой внутренний мир. Я-то понимаю, что я здесь совершенно ни при чем. И это просто вот было дано как некий дар, прикосновение к святости. Вот это ощущение было. А ведь он являл собою тот образ жизни, который ждет Господь от каждого человека. Ведь Господь хочет от каждого, чтобы каждый был святым. Да, чтобы каждый становился святым. А что это значит? Это значит, был в послушании у Бога и пребывал с Богом. Не случайно сказано, что каждый будет познан Богом настолько, насколько он Бога познал здесь, на земле, в своей жизни. И вот святые стремились как раз к познанию Христа, и они познаны Христом, и познаны настолько, что им дана благодать молиться за нас. И мы должны прибегать к их помощи. Вот Владыка это очень глубоко чувствовал, глубоко понимал. Во время последней болезни Владыки, уже, видимо, когда он был прикован к больничному одру, он, я другого слова не хочу даже подбирать, он трижды приходил ко мне. Именно приходил. Это всегда было под утро. Вот. Это всегда было какое-то ощущение света, тишины и радости. Вот той радости, которую я даже много раз ощущал с ним рядом, находясь у него, беседуя с ним, слушая его. Лучше так сказать, не беседуя с ним, а именно слушая его. Это было что-то бесподобное совершенно. Я чувствовал, что он вот рядом, вот он, здесь Владыка, как хорошо, как замечательно. Наверное, Владыка, может, на поправку идет, как-то мне вот так казалось. И в этот момент, вот это было тонкое какое-то состояние, я вдруг ощущал реальность, вот пробуждался буквально, да, все, вот она реальность, все, нет, Владыки нет. Вот он приходил, совершенно точно. Это явно было абсолютно. То есть, видимо, ему дана была еще тогда, вот при земной жизни, вот эта возможность, или, если так можно сказать, это благодать, посещать тех, кого он считал нужным посетить. Да. И каждый раз, вот все эти три посещения, в течение этого дня я узнавал, что у Владыки стало много хуже физически, по его состоянию. Я однажды его спросил в Костроме: «Владыка, а вот как объяснить, что вы вот такую любовь нам оказываете? Ну как, чем это можно объяснить?» Он тихо-тихо сказал: «Ну как же, видя вашу любовь, как же не ответить?» Все же было ровно наоборот. Он являл собой потрясающую любовь, в которой мы просто как дети купались и радовались. Он был удивительно смиренный человек. Его считали, некоторые считали строгим. Вы знаете, он не был строгим, он был любящим именно человеком. Ведь любовь – это не попустительство, это не, простите, не какое-то сюсюканье. Это жертва. Жертва. Человек себя приносит в жертву. Вот это именно любовь. Он действительно очень многие наши немощи нес на себе. И вот тем самым показывал нам пример, что такое христианская любовь. Она жертвенная всегда. То есть это любовь, которая подобна той любви, которой Бог возлюбил мир. Его любящее сердце понимало, что мы где-то не примем того, что он говорит. Мы не способны вместить то, что он сейчас говорит. Это для него была скорбь. Вот это еще жертвенность. Для него это была скорбь. Знал, что он может нам помочь. Он может сказать, как нужно, что нужно. Но мы этого не примем, потому что мы не можем вместить в себя этого. А что мы не можем вместить? Божественной благодати. Мы полагаемся на себя, на свое земное плотское рассуждение, ну вот, и не можем совершить того, что Владыка выражал иной раз такими словами: «Господи, делай со мной что хочешь, только спаси». Вот можем ли мы честно, открыто перед Богом каждый о себе повторить такие слова: «Делай, Господи, со мной что хочешь, только спаси». Он это совершил. А когда Владыка уже переехал в Кострому, он приезжал в Москву по делам епархии уже. И мы однажды с ним сидели вот в его зале, уже опустевшем, в его покоях. Он оставался еще официальным наместником Новоспасского монастыря, но будучи уже костромским архиереем. Вот. И Владыка, вот оглядываясь, так сказал, вот эта удивительная атмосфера, которую удалось здесь создать в Новоспасском монастыре. Люди не случайно сюда тянутся, потому что они чувствуют здесь, это я уже от себя говорю, нечто подлинное, нечто настоящее, к чему можно прикоснуться именно здесь. И вот эта атмосфера была создана именно Владыкой Алексеем. Мы жили, конечно, в потрясающую эпоху, эпоху патриарха Алексея II. Отношение Владыки Алексея к патриарху было просто потрясающим. Он к этому даже призывал словесно, надо любить своего патриарха. У нас патриаршая церковь. Послушание святейшему патриарху – это первоочередное. И я знаю, что Владыка Алексей был одним из любимых викариев святейшего патриарха. А святейший патриарх Алексей II имел удивительную любовь к своей пастве. Вот я думаю, что это, конечно же, была та же любовь, которую имел и Владыка Алексей.
Есть ли у вас ощущение помощи Владыке Алексея после его ухода из земной жизни?
Владыка Алексей был человеком глубокой духовной жизни. Многие, наверное, скажут, что эта жизнь была, его внутренняя жизнь была сокрыта от окружающих. Иногда он ее приоткрывал. И, может быть, это делал даже как-то так нечаянно. Но тогда, когда он чувствовал, что это возможно и это необходимо для того человека, значит, при котором это происходило. Он был прозорливым человеком. Я в этом неоднократно убеждался. Именно прозорливым. Вот так, как мы это читаем, как мы с этим знакомы по святоотеческому наследию. Именно так. И, конечно, его присутствие в нашей жизни, оно сохраняется, безусловно. Он не оставляет и не оставит тех, о ком он имел очень сердечное, глубокое попечение при своей земной жизни. Нам только надо иметь благодарную память к нему, обращаться к нему, и стараться хотя бы в какой-то степени собой являть то, пример, чего он нам показал. А главное, я еще раз готов об этом сказать, это была любовь, удивительная любовь. Она являема была каждому человеку, и казалось, что она бескрайняя, и она не истощается. Как он умел удивительно утешать людей именно. Именно утешать. И очень часто помнится, когда доводилось приходить с какими-то рабочими вопросами, эти рабочие вопросы оказывались сами собой, где-то в стороне, они обязательно решались, но практически мгновенно и в конце. А основной разговор был именно духовного характера. Любую ситуацию Владыка тут же переводил в очень глубокую духовную плоскость. Любую, любой вопрос. И вот это действительно была настоящая школа, поэтому я думаю, что даже можно говорить такими словами, что мы имеем школу Владыки Алексея, и те, кто ее прошел, многие, кто ее прошел, с благодарностью это вспоминают эти годы, эти благословенные годы поистине, и с благодарностью, конечно, и с любовью почитают своего Владыку.
Уроки духовной школы Владыки Алексея призывают нас не бояться жизненных испытаний, а со смирением преодолевать их, восходя на личную Голгофу.
Мы должны пройти тот же путь, по которому прошел Христос Спаситель. Отче, дамимо или чаша сия, мы с вами все люди. Мы все боимся боли исправления, мы боимся крови, исправляющей нас. Мы боимся испытаний, мы боимся болезней, мы всего в жизни боимся. Мы боимся, чтобы к нам плохо не относились, мы идолопоклонничаем, и мы убегаем. Мы не хотим, чтобы свершилась на нас спасающая воля Божия. Мы всегда убегаем от той любящей десницы Божией, которая божественными ударами, божественной любви бьет по нашему сердцу различного рода испытания. Так вот, когда
Христос предлагает и говорит: человеку спастись невозможно, но только Богу. Я должен сам себе это сказать, утвердиться в этом. Оказывается, все то, что я делаю, если я доброе сделал, это не я сделал, это Бог сделал. Если я что-то доброго не сделал, это я не сделал. Я не захотел этого сделать. Мы себя бережем от божественной и отеческой любви. А теперь я слышу: возьми крест, следуй за мной, следуй за мной. И на Голгофу, и будет побор, и будет предательство Иуды. Но ты не отвечай, не задавайся вопросом, на каком основании, почему. Ибо Отец Небесный, любовь тебя распинает. И все то, что ты встретишь на своем пути, это голос с головы не уходит даже без воли Отца Небесного. Это все для тебя. Я уже прожил твой путь жизненный. Чадо, до твоего рождения я уже прошел твой путь. От тебя уже не требуется никаких вопросов. От тебя требуется только лишь одно. Нравственно проживай жизнь. Крест разделил человечество на две половины. Одни благоразумные, другие неблагоразумные, но все мы разбойники. И не нужно задавать вопрос, на каком основании, почему. Ведь я же грешный человек. Следовательно, уже есть за что. Но я еще и другое знаю. Я знаю, что есть для чего. Можно трудиться, ну, полюбить Царство Божие. Это наемничество. Можно трудиться из-за страха наказания. Это рабство. А Сын подлинный любит Отца. И Он всему доверяет тому, что предлагает Ему Отец Небесный в этой жизни. Он так возлюбил человека, каждого в отдельности, что и Сына Своего отдал. Сын так любит Отца и любит человечество, что Он ради тех, которых Ему вручил Отец Небесный, восходит на крест. Волей восходит на крест. Ни вольник, ни богомольник. Я с радостью иду на крест. Я с любовью к тебе, Отче, иду на крест. Да, я уродлив. Да, я искажен весь грехом. Но ты меня исправь. Я знаю, что без твоей воли человеку невозможно спастись. Только на кресте восстанавливается человеческое достоинство. Можно терпеть на кресте и не смириться. Это катастрофа. Если и терпение должно иметь совершенное действие. Совершенное действие терпения – смирение. По жизни необходимо терпеливо смиряться и смиренно терпеть. И только на кресте, когда Сын распятый, исполнившись любви Духа Святого за свое смирение, только тогда Он восклицает: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Любовь христианская ни за что любит. Чаще всего, и мы должны к этому стремиться, этого добиваться, любовь христианская действует вопреки человеческой логике, человеческим традициям. Я не могу не любить. Я раб Бога, который ради меня, по любви ко мне, распялся, вошел на крест и претерпел страшные муки. Он есть любовь распятая. Значит, я раб Бога распятого, как мы часто лукавим, как бы нам пройти в этой жизни безболезненно, счастливо, и как бы и туда пройти, Царство Божие, как бы это хотелось бы. Но путь к воскресению через Голгофу, через смерть, распятие, смерть, но смерть необходимо претерпеть, дорогие братья и сестры, со Христом в сердце. Не всякое мученичество торжество для церкви, а только то торжествует, та смерть только торжествует, которая умирает со Христом. Ибо Христос – жизнь наша, ибо Христос – любовь Божия.
Вы слушали шестую серию из цикла «Радиопортрет». В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Новоспасского монастыря под управлением игумена Митрофана Смирнова. Запись 1995 года. Через неделю слушайте заключительную седьмую серию «Радиопортрета» о служении владыки Алексея в Костроме и последних годах его жизни.
У микрофона был автор и ведущий радиосериала, журналист Александр Плотников. До встречи через неделю. Всего вам самого доброго.